Программа о благотворительности.
Здравствуйте, это программа «Чувствительный». Как всегда, ее для вас ведут Ирина Воробьева и Светлана Сорокина.
Здравствуйте.
И, как всегда, у нас замечательные гости. Не устаю повторять это, что в программе «Чувствительный» сплошные замечательные гости. Сегодня это председатель Совета благотворительного фонда «Живи сейчас» Наталья Семина. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
И врач-пульмонолог, медицинский эксперт, один из соучредителей фонда Василий Штабницкий. Василий, здравствуйте.
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 У нас сегодня тема называется «Ко всемирному дню борьбы с БАС». Вот так называется.
Да, БАС. И вот этот вот фонд благотворительный «Живи сейчас» – это как раз помощь людям с БАС и другими нейромышечными заболеваниями. Сразу поясним для тех, кто, к счастью для него, не знаком с этой аббревиатурой БАС, что это боковой амиотрофический склероз. Вот я первым делом хотела, знаете, что спросить, а чем это отличается от рассеянного склероза? Это разные какие-то все-таки позиции?
Совсем разные, наверное, лучше доктор ответит.
Да, да, пожалуйста.
Ну, если кратко про боковой амиотрофический склероз, это заболевание, которое поражает исключительно двигательные нейроны, то есть те нервные клетки, которые отвечают за движение. И не просто за движение, а за движение произвольное. То есть, допустим, согнуть руку, сказать слово, сделать вдох. Рассеянный склероз – это заболевание, которое поражает нервную систему в целом. При нем могут быть двигательные нарушения, могут быть и другие нарушения, как нарушение координации. И, в общем-то, это заболевания действительно разные, да, и, ну, наверное, боковой амиотрофический склероз даже в чем-то злокачественнее, ну, быстрее течет.
Быстрее течет. Ну, по то, что я видела в интернете, смотрела, в том числе и истории, которые размещены на сайте фонда, и на видео, больные, вот уже особенно в последней стадии, у меня такое ощущение, что это мало чем отличается от последней стадии того же рассеянного склероза. Это тоже обездвиженность и плохая возможность дышать и глотать и прочее, прочее. В общем, похоже, да?
Ну, в этом смысле, да. Но просто при БАС гораздо меньше времени у людей есть.
Все агрессивнее, все быстрее.
Намного. Намного.
Угу. Давайте мы спросим сейчас наших гостей, чтобы просто понимать, как наши гости дошли до такой жизни, как Наталья стала председателем Совета благотворительного фонда «Живи сейчас». Какая профессия, Наталья?
Я занимаюсь пиаром. Я работаю в фонде, я волонтер. Ну, угу. Так по уставу положено, если ты председатель совета, ты не можешь быть штатным сотрудником, наемным. Я работаю в большом рекламном агентстве.
Ага, и, значит, вы, то есть у вас работа и вот и фонд.
А прекрасно. Как вас прибило вот к фонду? Почему вы здесь оказались?
Ну, мой путь такой очень типичный для такого рода деятельности, благотворительности. У меня болел близкий мне человек этим заболеванием, и когда он заболел, то на нас упало, на нашу семью, весь объем проблем, которые падают на человека, ну, у которого кто-то из близких заболевает БАС. И когда мы начали что-то делать в этом, ну, как семья просто заниматься, и наш доктор нам очень здорово помогал, невролог, то в процессе вот организации помощи семьи мы поняли, что можно делать что-то не только для себя, но и для других людей тоже. И мало того, какие-то вещи можно сделать только так. Например, вот так у нас появился доктор, который занимается респираторной поддержкой, который сидит сегодня с нами в студии. И респираторную поддержку, то есть поддержку при нарушениях дыхания можно было наладить только если это сделать системно. Mm-hmm. То есть это нельзя решить в рамках одной семьи.
И вас вот так втянуло в эту орбиту.
Да, да. 5 лет назад мы организовали на базе благотворительного медицинского центра службу помощи больным БАС, медицинскую службу, медико-социальную, со всеми лицензиями, она абсолютно легальная, она работает, как вы знаете, по сути, паллиативная служба. Вот. И фонд появился как следствие службы этой в прошлом году, как отдельная самостоятельная единица юридическая, и задача фонда привлекать средства.
Средства, конечно.
Для того, чтобы системно налаживать помощь людям с этим заболеванием.
Вы знаете, конечно, тема ужасно грустная, потому что вот этот вот БАС – это заболевание, из которого пока что выхода не найдено.
Абсолютно, к сожалению.
Не лечится. Мало того, заболевание коварно тем, что абсолютно непонятно, с чего возникает. Здесь ищут, ищут, то ли это все-таки генетические сбои, то ли еще что-то, но непонятно до сих пор, что. Кроме того, может настигнуть, как я поняла, в любом возрасте.
Ну, да. Но взрослые люди болеют.
Ну, вот я нашла у вас, опять же, пример 18-летнего мальчика.
Это редкий случай, но такой бывает.
Но такое тоже бывает. И 18, и в 70. То есть это может в любой момент. Какие вот первые симптомы, которые должны, может быть, настораживать и обращать внимание?
Ну, первые симптомы, они достаточно, как мы говорим, неспецифичны. То есть нету такого симптома, по которому точно можно сказать, что у вас БАС. Как правило, от момента появления первых симптомов до постановки диагноза проходит около года. Это не связано с плохой медицинской помощью, это связано как раз вот с нехарактерным, с таким нетипичным течением заболевания. Больные могут пожаловаться на то, что неожиданно, допустим, на прогулке они споткнулись один раз, да, потом второй раз. И вот этот симптом, с которым они обращаются к врачам, ну, как правило, идет поиск какого-то заболевания, связанного с поражением там, спинного мозга, допустим, какая-то там нерв защемило, или, может быть, инсульт у более старших пациентов. Может быть, симптом, что изменился почерк, нарушилась координация движений в руках, или, вот, допустим, стакан с водой пациент не может взять, там, пролил один раз, второй. Или голос пропал, изменился голос, больной стал поперхиваться, слюнотечение появилось. И опять же, как правило, это всегда наводит на мысль, что может быть инсульт, вот пациенты начинают обследоваться. И, как правило, если обследовать пациентов, то какие-то, опять же, неспецифические вещи находят, которые могут указывать на возможный инсульт.
В общем, это очень трудно нащупать, этот БАС.
А, подождите, а можно ли сразу проверять на БАС?
Нет, это диагноз исключения. Это диагноз исключения. Я хочу внести нотку оптимизма в то, что сказал Василий. Дело в том, что, как правило, чаще всего это правда. Или инсульт, или там остеохондроз.
Представляешь, инсульт уже рассматривается как хороший вариант.
Поэтому, пожалуйста, не думайте, что у вас БАС.
БАС – это редкая болезнь.
Имеет рука.
Сколько человек там на тысячу, как это измеряется?
Ну, есть такая международная статистика, 3-5 на 100 тысяч населения.
3-5 человек на 100 тысяч.
До 10 случаев на 100 тысяч это редкое заболевание считается.
Ну, это, что называется, средняя температура по больнице, потому что это усредненная цифра международных эпидемиологических исследований. Есть страны, где БАС более распространен, есть страны, где БАС менее распространен. Но, к сожалению, в России нету таких унифицированных данных, и мы вот пользуемся вот этой цифрой.
Но мы планируем провести как раз эпидемиологическое исследование вот в ближайшее
время. Сколько примерно у нас сейчас людей болеет БАС?
Ну, это известно.
Ну, по нашим оценкам, очень приблизительным, в России от где-то, наверное, 9 до 12 тысяч человек. Угу. В Москве, мы думаем, где-то 700-800.
Угу. А вы под свое крыло в фонде сколько примерно взяли?
Ну, фонд помогает службе помощи, БАС, о которой я уже сказала. Угу. У службы помощи где-то 110 пациентов на курации такой очной в Москве. То есть те люди, к которым мы доезжаем, или они к нам приезжают, мы их видим. И еще 250 или там 280, может быть, человек в регионах, которых мы консультируем заочно.
Угу. Правильно я понимаю, что очень низкий процент заболевших это именно генетически наследованные. То есть в основном это просто вот внезапно вот какая-то история.
Угу.
Да, правильно я понимаю?
Про наших пациентов, ну, это действительно единицы. У нас, вот, наверное, двое-трое есть семей с генетическим подтвержденным формой бокового амиотрофического склероза. Различные, опять же, данные говорят, что, ну, наверное, до 10%.
7,5% примерно, да. Процентов, вот так вот считается, что это генетическая форма, наследственная.
Чаще всего это спорадическая, которая не наследуется.
Ну и опять же, мы повторяем, мы не знаем, откуда эта болезнь берется.
Никто не знает.
Никто не знает, что...
И методов лечения тоже нет. Ни традиционных, ни нетрадиционных.
Вот я, когда у нас был БАС в семье, я правда всех спросила, там, включая лучших тибетских врачей, которые там Далай-ламу лечат. Да, нет. Все говорят, мы знаем эту болезнь, но мы не знаем, как ее лечить. Мы не знаем, почему она.
А какие-то надежды есть? Как-то двигается наука или вообще здесь закрытая дверь?
Ну, наверное, стоит сказать про, есть препарат, незарегистрированный в России, релузол, который всего лишь замедляет прогрессирование заболевания в среднем на, суммарно так, на 3 месяца. То есть из того прогноза, который ожидается у пациента, это там 2-2,5 года жизни, он дает 3 дополнительных месяца.
Неужели так мало?
Ну, так мало. Сами больные что говорят по этому поводу? Для нас это много.
Нет, я имею в виду так мало в само течение болезни.
Да.
2-2,5 года.
Ну, вот от постановки диагноза статистически от 1 до 3 лет, к сожалению.
Да.
прогноз такой.
Ох, как!
Это совсем короткий промежуток времени.
Новые разработки есть, в том числе и у нас и в Российской Федерации. Вот сейчас или готовится, или уже одно из клинических исследований новых препаратов. На Западе есть какие-то обнадеживающие данные. Но вот такого прорыва, чтобы вот мы нашли лекарство, которое радикально изменит течение заболевания, пока нет.
Пока нет. Хотя бы понять, откуда эта болезнь берется.
Но надежда есть, потому что я тут хочу упомянуть просто Ice Bucket Challenge, который был, вы знаете все, по поводу баз, и деньги, которые были собраны по всему миру, это 220 миллионов, примерно по оценке Международного альянса, и где-то порядка половины этой суммы пошли на исследование. И это огромный толчок, на самом деле, вот именно в исследовании редкого вот этого заболевания, потому что большая фарма этим не интересуется, и тут только такие деньги можно привлекать.
А расскажите про этот флешмоб, уже все подзабыли. Я думаю, что сейчас все вспомнят.
Да. Это было очень интересно, потому что когда он начался, это был июль, по-моему, 3 года назад, да, это было. Я помню, что у нас наш один из волонтеров был в этот момент в Бостоне. И она нам начала писать в Фейсбуке, что, знаете, тут весь Бостон сходит с ума. Все обливаются ледяной водой по поводу больных баз. И мы так еще удивились, думаем, ну, интересно. Вот. А потом оказалось, что весь мир, это пошла вот такая цепная реакция, все стали обливаться водой. Это началось все с больного молодого человека, у него мама его затеяла. Они всей семьей, точнее, его поддерживают. И его друг сначала облился, он известный бейсболист в Бостоне. Ну, и там пошло вот так вот по цепочке одно, другое, третье, и как-то так вот прокатилось. И нам это очень помогает в работе. Очень.
Да, там была история в том, что вы либо обливаетесь водой, либо перечисляете деньги.
А можно и то,
можно
и то, и другое.
Да, конечно. Да. Да, очень многие именно так и делают.
И собрали деньги, которые пошли, в частности, на исследование.
В том числе на исследование. Половина пришла на помощь.
Василий хотел спросить, а как вы в фонд попали? Ну, в смысле, вот в эту историю попали? Врачей много вообще. Ну, так, чтобы вот они именно с учредителями фонда оказывались.
Я врач-пульмонолог по профессии. Это врач, который занимается легкими и все, что с ними связано. Одна из таких, скажем так, фишечек пульмонолога – это помощь больным с дыхательной недостаточностью. И одним из вариантов дыхательной недостаточности есть нейромышечные заболевания, то есть заболевания, которые сопровождаются слабостью мышц, дыхательной мускулатуры. Мне это было всегда тема интересна, я и занимался, думал про это писать диссертацию, немножко по-другому там диссертацию написал, но неважно. Вот. И одним из моих первых пациентов, еще до знакомства вот с Натальей, с нашей командой, был как раз пациент с боковым амиотрофическим склерозом. Он умер уже несколько лет назад. И уже тогда я как-то вот понял, что у них очень интересная судьба, им как-то по-особому надо помочь. Этот мужчина, он находился в реанимации с февраля по июнь. Тогда он был в реанимации, он жил на аппарате искусственной вентиляции легких, и никто не знал, а вот что, что делать дальше. Он не умирал, но и не дышал самостоятельно. Я тогда самостоятельно подумал, взвесив все за и против, взял на себя такую смелость, организовал перевод его домой, наблюдал дома.
Я думаю, он тоже на ИВЛ,
да?
Это был прорыв, потому что в те годы еще считалось ИВЛ, это реанимация, и даже страшно было подумать.
2007 или 2008 год.
То, за что сейчас все бьются, чтобы выводить из реанимации.
Ну, это, естественно, был не первый пациент, который жил дома на ИВЛ. Но вот
один из первых.
В моей практике точно был первый. А позже, где-то, наверное, через год, я познакомился через знакомых, как это обычно бывает, с замечательным доктором, вот, который, наверное, тоже должен был сегодня прийти, не смог, Лев Вадимович Брылев.
Тут наш невролог.
Да. Он искал человека, который занимается респираторной поддержкой. Как оказалось, это достаточно редкая для нашей страны специальность, специализация. Ну, это действительно так. И я с огромным удовольствием, я говорю, слушай, я даже волонтером у вас готов, вот лишь бы мне вот было место, куда приложить собственные знания. Вот. Ну, когда я увидел, такая дружная, замечательная команда, и все как-то вот болеют этим делом, конечно, я вот с тех пор просто не отрываясь, занимаясь вот этой проблемой нейромышечных больных.
А вот вашим пациентам с БАС, имеется в виду, когда уже постановка диагноза произошла, когда наступает проблема с дыханием? И
но
когда
это на
человек
последнем
перестает
этапе, да?
самостоятельно дышать?
Нет. Вы знаете, вот мы сейчас анализируем вот все наши статистические данные про наших пациентов. Во-первых, пациент к нам уже обращается через год от момента появления, это минимум, от момента появления первых симптомов. И в среднем, вот мы измеряем такой показатель объем легких, вот такой средний показатель объем легких составляет 50%. А это как раз то пограничное значение, после которого начинаются проблемы с дыханием. То есть, как правило, пациенты, обращающиеся в медицинскую службу, уже имеют те или иные проблемы с дыханием. И вот наша задача как раз выявить какие-то ранние симптомы и предложить им все возможные пути.
Всего лишь облегчение дальнейшего существования.
Ну, или респираторной поддержки.
Да, просто одышка, она, это же как, мало кто рассматривает это как тягостный симптом, как боль, например. Да? Вот так вот спросишь, ну вот как все боятся боли. А одышка это ведь тоже страшный симптом, на самом деле. Никто ну, так, об этом не говорит. Это может быть не так распространено.
Скажите, пожалуйста, а что, в принципе, государство предлагает таким больным?
Ну вот по моему опыту личному, да, ну на тот момент практически ничего не было. То есть система была устроена таким образом, что тебе просто ставят диагноз и говорят, что ну все, мы больше ничего для вас не можем сделать. Ну вот нам так сказали, во всяком случае.
Да? Забираете пациента домой и все?
Да, и умираете. Вот.
Но вообще ничего.
Вообще ничего.
Но лекарств это... нету, ничего нету, да. ИВЛ не даем, ничего, да.
Ну да, и морфина нет, потому что при вас... Дело в том, что с одышкой можно... Вообще золотым стандартом в мире купирования одышки является морфин. Это препарат, который выключает центр, который в мозге, который говорит нам о том, что у нас, ну, нам не хватает... У нас перенасыщенность углекислотой.
Угу.
Вот. И это здорово помогает. У нас это вообще недоступно больным. Вообще. Ну, то есть вы знаете, что при боли это трудно морфин получить, а при одышке вообще невозможно. Так сложилось, к сожалению.
Это даже при БАСе проблема. Не делают исключений при явном диагнозе?
Нет. Но мы сейчас с этим работаем, уже у нас некоторые больные получают морфин, но это пока в ручном режиме делается. И приходится им довольно много преодолевать всяких там преград, чтобы сделать это доступным для больных.
То есть до сих пор ничего, собственно, государство не предлагает. Но вот сейчас Центр паллиативной помощи в московском правительстве затеяли.
Да,
там, да, Анюта теперь это возглавляет, и может быть что-то там сдвинется с места.
Там прям план уже есть у нас, да, там будет открыт респираторный центр. Сейчас мы работаем тоже над разработкой методических документов, и вот Василий в том числе. И там будет респираторный центр, куда наши больные могут обращаться, там будет выездная служба, и это будет доступно уже для больных с БАС.
То есть это, конечно же, прямое просто... вам назначение там оказаться, поскольку...
Нашим
это,
больным, конечно,
да,
тоже большая подмога.
Да. Ну, да.
Опять же, хотелось бы обратиться к вашему, к сожалению, личному опыту, Наталья, спросить, а вот ну, то, что государство ничего не предлагает, мы поняли. А что вообще нужно семье, где вот у человека обнаружилось такое
это
заболевание?
Хорошо, если семья,
чем
если
можно
вообще
помочь,
одиночки.
Да, чем нужно, какие основные проблемы, ну, помимо того, что у человека такой страшный диагноз?
Ну, вот есть мировое руководство по ведению больных баз, там вовлечено 14 специалистов разных в то, чтобы помогать людям, которые оказались в такой ситуации. У нас из 14, которые там перечислены, в нашей системе здравоохранения есть 4. То есть 10 специалистов просто нет. Нет врачей респираторной поддержки, нет врачей физических терапевтов, нет эрготерапевтов таких, какие они должны быть. Ну и так нет клинических соцработников, нет сиделки. Это огромная проблема. И вот всего этого нет. Вот это все должно как-то появиться. Мы достаточно много как фонд делаем. Мы вкладываем средства в то, чтобы там школы тренажного ухода, чтобы появлялись сиделки. Мы двигаем тему с физическими терапевтами, договорились с коллегами из Петербурга, будем готовить эрготерапевтов и так далее. То есть мы ну, какие-то такие вещи делаем, но если это появится в системе государственной помощи, то ну, это не только над больным БАС. Это ну, вообще многим нужно людям, которые страдают тяжелыми такими заболеваниями. Там уже рассеянную склерозу это очень нужно, половина из этих людей. Вот, поэтому вот это все должно появиться. Сиделки должны быть доступны. Зарегистрированы.
А пока что вы на сайте собираете деньги на конкретных сиделок для конкретных людей?
Нет, и на финансирование системных вещей. Школы патронажного ухода, центр паллиативной помощи, респираторный центр мы в том числе будем финансировать. Ну и так далее. То есть на развитие какой-то вот системы именно помощи в большей степени.
Я вот вычитала, фонд создан по инициативе пациентов и представляет их интересов. И, в принципе, зарегистрирован он еще совсем недавно, в прошлом году, как я поняла. Да. Это была, по-моему, какая-то конференция, и там было принято решение, что нужно что-то делать. И толчком было что? Именно чтобы была возможность собирать деньги и решать какие-то проблемы. Правильно я понимаю?
Да, конечно, конечно. У нас уже появился опыт, мы 4 года работаем, мы понимаем, как это должно быть устроено, мы теперь знаем, подо что нужно собирать средства и как их нужно правильно тратить.
Вот вы говорите, мы. Вот мы видим вас, видим Василия. А кто еще? Что это за команда такая, про которую Василий так рассказывал?
Да, которая ему очень понравилась.
Кто эти люди?
Ну, у нас небольшая команда, хотя может показаться, что, ну как обычно, каждый человек, он держит целое направление. Да? У нас есть, вот, кроме Льва Брылева, который, в общем, наверное, с Натальей основоположники, ну, скажем так, нашего движения, да, в помощь больным с БАС, у нас есть замечательный еще невролог Вадим Паршиков. У нас замечательные сестры, причем сестры, которые, ну, действительно, с большой буквы, и это, знаете, это западная модель медицинской сестры, когда это не человек, точнее, даже машина по постановке капельницы, каких-то проведения процедур, а это партнер врача в оказании медицинской помощи. То есть, есть какой-то функционал врача, есть какой-то функционал медсестры. Это, знаете, как, не знаю, как инь и янь. Вот они вместе, когда работают, у них очень здорово все получается. Наша сестра владеет и функциональной диагностикой, и простыми вот респираторными процедурами, и методика откашливания. Вот. У нас есть замечательные...
Это стационар на базе вот центра?
Это медицинский центр, да, в Марфоморинской обители милосердия.
Вот хотела спросить как раз про Марфоморинскую.
Я прошу прощения, мы сейчас продолжим про службу и про центр. У нас просто мы вынуждены прерваться на пару минут. Но мы вернемся. Это программа «Чувствительная». Я напомню, что мы говорим о Всемирном дне борьбы с БАС и вообще про эту болезнь, как помогать. У нас в гостях председатель Совета благотворительных фонда «Живи сейчас» Наталья Семина и врач-пульмонолог, медицинский эксперт, один из соучредителей этого фонда Василий Штабницкий. Мы продолжим.
«Чувствительно» – программа о благотворительности. Как реально помочь людям?
Программа «Чувствительная». У нас такая сегодня серьезная, тяжелая
грустная
тема. Да, но никак без них невозможно, потому что есть люди, которые страдают от болезни БАС, и их это редкое заболевание, но, как мы выяснили, им вообще очень мало помогают, по крайней мере, государство. А вот люди, которые у нас в студии сейчас сидят, это как раз те, которые не просто помогают конкретным пациентам, но пытаются решать системные вопросы. Я напомню, что у нас в гостях председатель Совета благотворительного фонда «Живи сейчас» Наталья Семина и врач-пульмонолог, медицинский эксперт, один из соучредителей этого фонда Василий Штабницкий.
Ну, «Живи сейчас», конечно, говорящее название, потому что у страдающих БАС, а это боковой амиотрофический склероз, у этих людей, как мы уже выяснили, от постановки диагноза проходит очень мало времени до того, как они умирают. Максимум 3 года, как я поняла, даже бывает и меньше. Поражает эта болезнь людей в самом разном возрасте. Есть 18-летние, есть 70-летние. Отчего происходит эта болезнь, неизвестно, и мало того, самое страшное, это то, что лекарств от нее нет и вылечиться невозможно. Поэтому «Живи сейчас» – это говорящее название. Фонд старается помочь пациентам и их семьям, что очень важно, сделать так, чтобы эти там 2-3 года прошли не так страшно, не так мучительно, как оно, в общем-то, получается, да, и у нас до сих пор.
Да, хотела бы продолжить про вот медцентр на базе Марфоморинской обители. Расскажите, что это, как это работает, кто там работает, как туда обратиться?
Ну, это обычный медицинский центр. Сейчас мы учреждение здравоохранения, некоммерческое. И там есть как отдел, ну, как отделение, да, служба помощи больным БАС.
Угу.
Это выездная служба. Чтобы туда нужно просто позвонить.
Это городское учреждение?
Нет.
Или это при именно Марфоморинской?
При Марфоморинской обители. Угу. То есть оно финансируется на благотворительные деньги. Оно изначально финансировалось таким образом. И сейчас фонд финансирует службу. То есть те деньги, которые, ну, платятся там врачам, Блат, это все оплачивает фонд «Живи сейчас». Вот. Туда надо просто позвонить, туда или написать координаторам, прислать свои документы, либо прийти. И мы берем людей на курацию, то есть они могут приходить к нам на прием к нашему доктору туда.
Пока могут.
Пока могут, да. Либо мы ездим домой, наблюдаем на дому. В основном такие больные наблюдаются во всем мире на дому, потому что, ну, сами понимаете, им уже в какой-то момент невозможно никуда приехать. Вот. И также у нас есть очень там классная вещь такая. Мы делаем раз в месяц, вот, так называемый поликлинический прием. Мы приглашаем в течение субботы, в течение целого дня, приглашаем врачей разных, самых разных, и больные могут одновременно посетить сразу многих специалистов, можно устроить консилиум, потому что это сложное заболевание, оно требует все время, ну, во всем мире есть такое понятие мультидисциплинарная помощь. И в этом смысле на базе вот нашей службы как раз это пример такой вот мультидисциплинарной команды, когда разные специалисты работают с одним пациентом, и тогда мы, во-первых, друг другу не противоречим, во-вторых, гораздо более эффективна эта помощь, эффективнее. Mm-hmm. Вот. И вот на такой поликлинический прием человек может прийти и, в общем, пройти всех врачей, получить какие-то там рекомендации, назначения, просто поддержку.
Вот еще хотела бы спросить, а как вы помогаете родственникам? Потому что это целая история. Страшно, когда одинокий человек, потому что здесь действительно нет сиделки, нет средств, это просто.
Ну все, да.
Гроб, могила, три креста. А вот если в семье, то там возникают другие проблемы. Это проблемы окружения.
Ну, я думаю, что Наталья это очень хорошо знакома, к сожалению.
Да, и Наталья знакома, и Василий добавит, потому что это, мне кажется, большая сфера деятельности, в том числе вашего фонда.
Да, я думаю, что Василий расскажет. Конкретнее я просто одну вещь хочу сказать, что мы никогда не работаем с пациентом, мы всегда работаем с семьей. То есть мы не можем отделить человека от семьи, потому что это семейная история, исключительно семейная. И тут надо все силы мобилизовать, помочь людям, да, с одной стороны. И поддержать, конечно, чтобы не было выгорания, чтобы не было каких-то ложных ожиданий, может быть, которые потом ведут к каким-то большим разочарованиям. И самое главное, чтобы мы, люди, приняли очень важное решение, от которого зависит и жизнь, и смерть. Качество жизни и качество смерти.
Угу. Это какое решение?
Это решение, связанное с дыхательной поддержкой.
Угу.
Там разные могут быть пути, и от этого зависит очень много. И оба решения тяжелые, оба плохие. Мы стараемся морально поддержать. Ну вот я думаю, что как
да, ваша семья, расскажите, да, что это.
Очень интересно, действительно, вот как помочь семье. Вот все, что мы делаем, казалось бы, даже такие сугубо медицинские вещи, это всегда имеет какое-то отражение на семье. Допустим, информирование пациента и семьи о возможных вариантах течения заболевания и возможных вариантах медицинской помощи, которая позволяет им заранее продумать, принять вот это решение, о котором сейчас расскажу. Это все в целом вот как-то помогает поддержать вот этот, не знаю, микроклимат, можно так сказать, вот эти отношения в семье. Когда, потому что, ну, беда придет, да, и будут какие-то тяжелые переживания и неприятные симптомы, все это будет. Но когда семья, пациент к этому готовы, когда они знают, что вот в случае, допустим, развития ситуации А, надо сделать там Б, С там, и Д, то и они это делают, и это им помогает, и они видят, как это помогает, ровно так, как вот там доктор и медсестра им рассказали, у них это все протекает, происходит спокойнее, чем...
Ну, так как бы это упорядочивает даже эту жуть, да? Все-таки можно жить, понимая, что дальше.
Да. Про решение. В общем, это один из самых сложных вопросов, которые, наверное, мы сталкиваемся, работая с нашими больными. И боковой амиотрофический склероз – это как раз такое заболевание, которое является очень хорошим примером о том, почему важно, во-первых, рассказать пациенту о его диагнозе, не скрывать, а во-вторых, рассказать о том, что существуют разные методы помощи. Допустим, мы можем пациента подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Да, вот, может быть, помните, был академик там, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких через трахеостому, и он долго-долго жил на этом аппарате.
У него был БАС.
Да.
Но он жил недолго, он там 4 года, по-моему.
Ну, какое-то время, будучи.
А он мог функционировать при этом?
Он абсолютно, вот, как сказать, функционировал. У него, ну, я лично с ним не был знаком и, как бы, знаю вот эту ситуацию со стороны. Он работал, и, в общем-то, пациент, который оказывается на искусственной вентиляции легких, у него, мы просто ему замечаем дыхание. При этом он, естественно, может думать, он может чувствовать. К сожалению, не всегда может общаться, потому что БАС прогрессирует, у него пропадает движение в руках, из-за трахеостомы он практически не может разговаривать, и все вот это формирует очень неприятный такой синдром, который называется синдром запертого человека. человека. Состояние, когда пациент может чувствовать все вокруг, все окружающее, но при этом никак не может взаимодействовать с окружающей средой.
Ужас. Тяжелое решение, к сожалению.
Внутренняя тюрьма.
Вот, есть один путь. Это вот путь трахеостомы, искусственной, внутренней тюрьмы. Но есть пациенты, которые добровольно, если обсудить, взвесить все за и против, они принимают такое решение. Их меньшинство, их всегда меньшинство.
В общем, про искусственную вентиляцию легких.
Да. Так, а второй вариант. Давайте так, их три всего. Угу. Да, и хотя, может быть, есть, естественно, промежуточные варианты. Альтернативный вариант – это не подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. И, как говорят, пусть заболевание течет своим чередом.
И тогда человек задыхается.
Да, но в этом случае у нас есть медикаментозные способы контроля одышки. Морфин или какие-то другие препараты из группы бензодиазепинов, которые, не выключая сознание, просто уменьшают ощущение одышки. Пациент может воспринимать все, что вокруг происходит. К сожалению, да, дыхание слабеет, но одышку он чувствует, но гораздо меньше.
И то, за что мы боремся? За
морфин. Умирает он именно от удушья?
Я думаю, не от удушья. Это скорее пациент засыпает, уходит в так называемую гипоксическую, гиперкапническую кому и умирает во сне. Это такая мирная, спокойная смерть. Но, к сожалению, здесь нет вот этого прогноза, который мы можем обеспечить вентиляцией. Есть промежуточный путь. Мы же можем сочетать два метода. Допустим, есть метод так называемой неинвазивной вентиляции легких, масочной вентиляции легких. То есть тот же аппарат искусственной вентиляции легких мы можем периодически подключать через специальную маску, которую пациент надевает и снимает самостоятельно. Вне использования аппарата, чтобы не чувствовать одышку, пациент может использовать препараты группы морфина, лоразепама.
Я так понимаю, что большая часть выбирает какой-то промежуточный вариант, да?
Но дело в том, что у нас в стране никто ничего не выбирает, потому что все три способа людям фактически недоступны. К сожалению, очень часто бывает первый сценарий, когда приезжает скорая, увозят, интубируют, и человек оказывается на трахеостоме в ситуации синдрома запертого человека.
Сколько продержит?
Да. Угу. В реанимации один, без близких. В общем.
А снять его с этого аппарата уже нельзя? Если подключили к ИВЛ, то все?
Фактически да. Можно это сделать, но...
А какое-то собственное распоряжение как-то на Западе практикуется? Не подключать или...
Не реанимировать. Это очень плохо отрегулировано.
В России еще плохо отрегулировано.
Да, у нас некоторые... то есть человек может выразить свою волю, но, к сожалению, по закону врач должен спасать.
Не имеет права. А родня, если не может вмешаться и сказать, вот воля больного, вот мы согласны.
Здесь очень все от врача зависит.
Да, мы говорим. У нас была эта тема, мы говорили про эту историю. К сожалению, это не Запад, где есть такая система, как-то клубы в холодильнике.
Да.
История, когда наклейка на двери, и первым делом в холодильнике, все можно прочитать. У нас такого нету. И врач не имеет права не оказать помощи, не спасти жизнь человека.
Понятно, но мне кажется, уже нужно как-то...
Мне тоже так кажется, я думаю, что здесь мы с тобой не одиноки, в этом смысле об этом многие говорят, в том числе наши гости. Я хочу вас спросить о том, что вот будет Всемирный день борьбы с БАС, это 21 июня, да, все правильно? Uh-huh. Вот мы помним Ice Bucket Challenge, может быть, есть какие-то другие мероприятия, что вообще планируется, не знаю.
Кстати говоря, есть же, наверняка, всемирная организация,
да,
которая
мы входим туда,
БАС,
да.
Вы входите туда, uh-huh. Что это за система, какие мероприятия вы придумываете?
Да, Всемирная организация, это Международный альянс БАС, это организация, которая объединяет, благотворит некоммерческие организации, которые помогают людям с БАС в разных странах. Uh-huh. Туда довольно сложно вступить, и мы очень рады, что мы там, потому что, к нам приезжал эмиссар, она смотрела, как мы работаем, они должны были убедиться, что мы действительно помогаем людям с БАС, что мы что-то можем. Вот мы ездили в этом году на их конференцию, они раз в год проводят большую конференцию, и выступали там даже с докладом, и это здорово, потому что вообще очень трудно попасть с докладом на конференцию, и наш опыт им был очень интересен, поэтому они нам предложили выступить. Вот. И вот весь месяц, июнь, во многих странах проводится ряд мероприятий по поводу БАС. Это месяц такое повышение осведомленности о БАС. И мы тоже проводим... А 21 число это просто вот такой,
ключевой день, где точно во всех странах, где есть альянс, ну, как и мы, например, да, там проводится что-то. Но мы решили весь тоже месяц сделать. У нас будет несколько благотворительных экскурсий с проекта «Москва», которые нет. Там они перечисляют средства в нашу пользу. Алена Томинцева, прекрасный наш друг, музыкант, она перечисляет средства от уроков своих в нашу пользу. Мы проводим для больных экскурсию специальную с таким лайт-маршрутом, чтобы люди на колясках, им было удобно, и они могли вот принять участие в экскурсии.
Сейчас в Москве вам тяжело, конечно.
Да, сейчас в Москве погуляешь, конечно, особенно по центру.
Ну, они там специально разработали маршрут, чтобы там было пройти. Потом делаем День красоты тоже для женщин с БАС. Вот, делаем серию публикаций, договорились со СМИ, будет 4 истории с известными журналистами про людей с БАС, про их жизнь. Такая, мы попросили, чтобы там, ну, как бы, чтобы это было именно про жизнь. Да, что даже если у тебя БАС, все равно можно жить и нужно жить. И использовать это время для жизни, для болезни. Вот. Ну, то есть у нас целая серия всяких разных.
А вот расскажите по поводу вот жизни с БАС. Я у вас на сайте читала, есть такой у вас раздел, если диагноз недавно. Вы там пишете, что да, диагноз меняет план на будущее, но это не значит, что их вообще нужно, не нужно строить.
А можно на полшага вперед? Вот дело в том, что ведь мы действительно очень мало знаем, и многие очень мало знают про это редчайшее заболевание БАС. И вот люди, которые исследуют себя, да, не могут понять, почему у них подламывается нога, и так далее, и вдруг, наконец, через год, например, им объявляют этот диагноз. Вот они же тоже наверняка не очень понимают, о чем речь идет. Угу. Вот как проходит это объяснение? Как людям объясняют, как они врубаются, что называется, в эту ситуацию? И что при этом происходит?
Есть такое в медицине искусство преподнести плохие новости. Да, и вот одна из наших друзей и коллег, есть такая Аня Сонькина, она ведет замечательный курс для врачей, образовательный курс вот как раз по навыкам общения в сложных ситуациях. И опять же, вот боковой амиотрофический склероз – это именно то заболевание, вот при котором вот сообщение плохих новостей должно, вот, надо возводить в ранг искусства. У нас, вот, к сожалению, чаще всего происходит либо в виде вот выписки передают больному бумагу, там написано, вы знаете, у вас БАС, он говорит, а что это такое?
Чаще родственнику.
Да, или
тогда это даже большая проблема.
То есть или родственники говорят, или больной сам вот берет выписку и лезет в интернет, естественно, там первое,
что он видит. А врач не рассказывает ему, что это такое?
Для врача это, на самом деле, очень стрессорно, это надо в себе преодолевать, для этого надо ходить на группы, на тренинги, учиться, проживать эту ситуацию. Ну, по себе могу сказать, вот первый мой диагноз там в ординатуре, там у пациента случайно нашлась онкология в неонкологическом отделении, и вот мне надо было сообщить эти ужасные новости для больного, что у него рак. Это тяжелое переживание, и если врач специально над этим навыком не работает, ему очень проще, вы знаете, как вот вода всегда найдет такой обходной путь.
То есть просто отдать документы.
Отдать и говорит, все, вопросов ко мне никаких нет.
Ну, позвать родственника, сказать, да. Вы знаете, вот у вашего там близкого человека, вот у него такой диагноз, вот вам документы, до свидания.
А это очень важно.
Потому что, помочь ничем не может.
Ну,
если что, вызывайте скорую.
Да, это вообще большая проблема сообщения родственникам. Да.
Во-первых, у больного
мы
мало
даже
времени.
Круглый стол недавно сделали.
Во-вторых, вот то, как он воспримет вот этот диагноз, в каких обстоятельствах это произойдет, какую информацию ему преподнесут, какие, ну, ложные надежды нельзя давать, но надо сказать, что вы знаете, мы вас не бросаем. Да, вот вы сейчас, вот мы вас проинформировали. Приходите к нам через месяц. Да, вот сейчас вот мы поговорим дальше о возможных путях. Вот есть телефон службы помощи больным с БАС. Вот есть телефон фонда, вот там обратитесь, вам обязательно там помогут. Там вот, то есть не выпустить больного просто вот в никуда, да, а уже передать его дальше специалистам, которые занимаются. Или взять на себя ответственность и сказать, я вас буду наблюдать, там, приходите через неделю, через месяц.
Ломаются люди.
Ну, к сожалению.
Есть? К сожалению, да, БАС такое заболевание с высоким суицидальным очень индексом, и с 50% мировой эвтаназии приходится на БАС.
50% мировых
там. Давайте мы все-таки вернемся к моему первичному вопросу.
К жизни.
Как раз хотела, да, вот как-то к жизни перевести, потому что, ну, понятно, что тяжелое заболевание, все понятно, но тем не менее, вот какое-то же время после постановки диагноза человек, правда же, может жить так же, как жил.
Он может жить все время. И мы все время не устаем говорить об этом. Мы призываем к этому. На наших приемах, вот поликлинических, о которых я говорила, у нас первые 2 часа проходит групповое обсуждение. То есть мы садимся в круг, больные, врачи, медсестры, сиделки, все родственники, и мы говорим про эту болезнь. И цель этого обсуждения – сказать людям, что да, есть болезнь, да, она будет в твою территорию, но она не должна стать главным героем вашей жизни. Надо продолжать жить. Потому что, да, мне сложно стало выходить на улицу, но я хочу гулять. Я буду решать эту проблему. Я буду думать, как мне продолжать гулять. Если я люблю играть в шахматы, надо продолжать играть в шахматы. Нельзя, чтобы болезнь стала главным героем. Потому что это такой диагноз, к сожалению, все кончится через какое-то время, да. Но мы вообще все умрем. Да, просто да. При вас это может быть более очевидно и меньше срок. И поэтому вот пример с Глебом, вот вы говорили сегодня, да, о мальчике, который у нас был.
Там тоже флешмоб был. Там, удивительно.
Да, потому что мы случайно обнаружили, что он мечтал стать шеф-поваром, и у него мечта есть, чтобы просто приготовить с шефом что-нибудь вместе. Я просто написала в Фейсбуке, в люди. Да, кто-нибудь есть шефа, запишите видео для Глеба. Откликнулось там почти 30 человек. Мы записали кучу видео. И он последние 2 месяца перед смертью, он смотрел их каждый день с утра до вечера, такой бесконечный сериал. И это... Он просто жил все это время. Он не болел, он занимался тем, о чем он мечтал. И вот и это можно делать. Ну, то есть мы хотим очень это делать и развивать.
Ну, это, конечно, про солидарность. Это про такое человеческое сочувствие, когда можно и нужно скрасить и поддержать в последние самые дни.
Вот я как раз к этому веду. Может быть, есть какие-то, ну, вот у ваших пациентов, подопечных, наверняка у них есть там мечты, наверняка есть вещи, которые, в которых им могут помочь не врачи, а обычные люди, у которых, не знаю, есть какие-то умения. Не знаю, может быть, есть люди, которые умеют делать там тот же самый маникюр тем женщинам, да, или умеют там готовить, или еще что-нибудь такое, может быть, они как-то могут помочь вашим пациентам. Да, мы как раз сейчас планируем запустить проект, вот буквально, может быть, в ближайшие месяцы по преисполнении мечт. Да, потому что мы с Глебом поняли, как это важно, да. И еще, ну, мы помогаем не только больным БАС, в основном БАС, но у нас еще есть нейромышечные заболевания. У нас есть, например, подопечный мальчик Дима Селезнев. Мы с ним вот ездили на Байкал. У него СМАС, детский такой БАС. Вот. И
это же легче или нет?
Нет, не
легче.
Нет, у нас были, тоже. Но там у него второй тип, к счастью, то есть, ну, там больше срок. Вот. Но вы представляете, что такой ребенок со СМА поехал на Байкал?
Нет, не представляю себе, честно говоря.
Зимой на лед.
То есть мы, наверное, первый ребенок в России.
В России со СМА, который, в принципе, поехал на Байкал.
Откуда? Из Москвы.
Москвы. И мы вот там такой лед метровой толщины прозрачный. Мы там гоняли на этих, на всяких. Ну, то есть это было здорово. Вот. И мы хотим, сейчас у нас есть, например, пациент, который мечтает написать книгу, профессор. Он геолог, много путешествовал. Он говорит, я так много видел всего интересного, я хочу поделиться, оставить эту книгу, я буду жить, пока я не напишу. Вот мечта. И есть один человек из Дагестана, который живет на Дальнем Востоке, он хочет посмотреть горы перед тем, как он умрет, ему 42 года. У него там маленькие дети. И мы сейчас будем думать, как его туда, ну, в Дагестан отвезти. И вот тут нам нужны волонтеры, тут нам нужны, естественно, деньги там, и так далее. Если кто-то
может, какая-то принимающая страна, кто-то, кто готов.
Да нет, я про это говорю, наверняка все получится. В этом смысле люди у нас отзывают.
Ну, в этом смысле нужно, конечно, заходить на сайт «Живи сейчас» фонда. Там, во-первых, замечательные истории о людях, большое количество историй. Кто-то уже умер, кто-то жив, кто-то еще в начальной стадии. И еще есть время впереди, даже двигается. И наверняка у этих людей есть и потребности, не только в сиделке, в ВВЛ. Кстати говоря, в питании, в специальном, который тоже на определенном моменте начинает требоваться. И на это собираются деньги, конкретные суммы и отчет. Но наверняка в этих историях можно выловить и те какие-то желания, которые есть у этих людей. И если есть возможность помочь в этом, то, конечно.
Мне кажется, вообще помогать жить, именно вот проживать жизнь, это вообще очень важно. Особенно, если это могут помочь обычные люди, которые не врачи и не специалисты. Хорошо, у нас с вами, смотрите, по 2,5 минуты остается. Я хочу вас попросить рассказать, чем вам можно помочь, как это сделать, как поучаствовать, вот кроме того, что мы сейчас обсуждали.
Самому фонду,
и совершенно не обязательно, чтобы вы обращались сейчас к нашим обычным слушателям. Может быть, вы хотите обратиться к каким-то государственным структурам, вдруг они вас услышат.
Вот ваша наболевшая. Пожалуйста.
Что нужно? Давайте помечтаем теперь про вас, про систему. Если говорить о государственных людях, то нужно, конечно, что-то нам делать с проблемами ухода, то есть как-то это финансировать нормально. Да, это нужно.
Так уж патронажную службу налаживать.
Нужна профессия, нужны стандарты, нужно финансирование из госбюджета просто. Ну, как у нас медсестры финансируются, и врачи, также сиделки должны финансироваться. Это к вопросу об одиноких пациентах. Потому что сейчас мы на себя это берем, но мы помогаем единицам, а таких людей много, это же ужасно. Дальше вопрос с морфином нужно решать. Это серьезная вещь. Дальше нужно открывать респираторные центры. У нас в стране пока нет ни одного респираторного центра. И это касается не только больных баз. У нас этого нет как системы в рамках системы здравоохранения. Такого вида помощи. Вот. Дальше нужно решать вопрос с незарегистрированными препаратами, чтобы они были доступны для людей с редкими заболеваниями. В некоторых странах есть специальные аптеки, где человек по рецепту может купить незарегистрированный препарат.
Ну, вот это орфанные заболевания, да, вечные проблемы.
Конечно, нужны аппараты.
Да.
По ИПР.
Ну,
да, Василий, добавьте.
Ну, все оборудование, оно достаточно дорогостоящее. Порядка в России хороший аппарат искусственной вентиляции легких и допустим, аппарат-откашливатель КФАСИСТ, он стоит каждый порядка 10 тысяч евро, то есть это вот сумма 20 тысяч евро, плюс расходные материалы, увлажнитель, ну, то есть это сумма хорошего автомобиля.
Это можно давать многоразово?
Конечно.
Это раз купил, а потом...
Конечно. Это систему надо налаживать. То есть сейчас у нас умеет делать только... Ну, один раз выдал, и все, и забыл. Ну, это сложная логистика, но это делают во всех странах.
Да нет, это нормально, дорогая вещь, конечно. Ну, и специальное питание, конечно же, потому что это тоже отдельный пункт.
Коммуникаторы, это синтезаторы речи, так называемые.
Синтезаторы речи, специальные приставки к компьютерам, которым можно пользоваться.
Кресло.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все как-то стало двигаться, но в любом случае оно уже двигается благодаря нашим гостям, и мы говорим вам большое спасибо за то, что вы делаете. Призываем всех следить за сайтом и смотреть, что будет 21 июня в Всемирный день борьбы с БАС. Напомню, что у нас сегодня в программе «Чувствительно» были председатель Совета благотворительного фонда «Живи сейчас» Наталья Семина и врач-пульмонолог, медицинский эксперт, один из соучредителей фонда Василий Штабницкий. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Спасибо вам.